Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – «Що відбувається у Венесуелі?» Революція чи початок громадянської війни? Чому Мінськ відреагував на події в Венесуелі інакше, ніж Москва? Чи актуальний для Білорусі лозунг «Сьогодні Мадуро, завтра Лукашенко»? Гэта пытанне абмяркоўваюць палітычныя глядальнікі «Свабоды» беларускай службы Віталь Цыганков, расійскай службы Александр Госцеў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Што адбываецца ў Венесуэлі і як падзеі будуць развівацца там далей? На мітынгу 23 студзеня старшыня венесуэльскага парламенту Хуан Гуайдо абвясціў сябе часовым прэзідэнтам. Апазіцыя не прызнала вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 18 году, на якіх перамог Ніколас Мадура. Гуайдо прызналі законным прэзідэнтам Злучаныя Штаты амаль вся Лацінская Амерыка, акрамя Балівіі і Кубы. Еўразвяз не прызнаў часовага прэзідэнта і заклікаў правесці новыя выбары, але падтрымаў парламент і пратэстоўцаў. Гісторыя Венесуэлы ведае шмат разнастайных забурэнняў, паўстанняў, пераваротаў, урэшце рэшт папярэднік спадара Мадуры Уга Чавес меў дачыненне да спробы вайсковага перевороту, так што там якбы палітычнае жыццё такое бурнае. Александр, вы гішпаніст, вы бывалі ў Венесуэле. Ваш прагноз развіцця падзеяў? Это рэвалюцыя, яна пераможа, гэта грамадзянская вайна.
Ну, как мы знаем, мятеж не может кончиться удачей, иначе называется иначе. Сейчас главное, на что нам нужно обращать внимание, это на позицию армии Венесуэлы, вооруженных сил и могущественных спецслужб, в частности, тайной полиции СЕБИН, есть такая в Венесуэле, и не менее могущественной, знаменитой национальной боливарианской гвардии. Боливарианская гвардия национальная при Чавесе и при Мадуро стала такой смесью, знаете, российской Росгвардии, гаитянских, если мы помним из истории 20 века, Тантон Макутов, и успешного бизнес-предприятия, потому что все ее офицеры и генералы, это уже доказано, имеют прекрасные доходы от таких полулегальных продаж нефти за рубеж, в том числе и в Соединенные Штаты. А недавно Вашингтон и еще некоторые спецслужбы европейских стран обнаружили, что они еще замешаны и в наркотрафике, и имеют связи с левацкими вот этими террористическими группировками, которые есть в разных странах Латинской Америки, но в первую очередь в Колумбии, мы помним и ФАРК, и сейчас после подписания перемирия в Колумбии на первое место вышла вторая такая по значимости группировка, она такая же маоистская левого толка, называется ЕЛН. Вот у них хороший налаженный бизнес. И пока, как мы видим, ни армия, ни спецслужбы Венесуэле предавать своего президента Николаса Мадуро не собираются. Было заявление вчера, очень красиво такое обставленное, телевизионное, в латиноамериканском, немножко опереточном стиле, министр обороны Венесуэлы, которого зовут Владимир, в честь Владимира Ильича Ленина, Владимир Падрино Лопес. Он заявил, что никакие происки мирового империализма извне не заставят армию пошатнуться в своей вере в идеалы боливарианского социализма, предать память Уго Чавеса, предать своего президента Николаса Мадуро, предать социализм. И пока, как мы видим, Николас Мадуро сидит в Каракасе в своем президентском дворце Мирафлорес, издает указы, у него охрана, армия на его стороне, а у стен этого дворца, на площади перед ним идет довольно-таки массовый, ну, может быть, не такой, как оппозиционный, но тоже очень-очень многотысячный митинг сторонников Николаса Мадуро, чавистов из правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Так что, в общем, режим пока выглядит крепким. Особенно после еще звонка Владимира Путина Николасу Мадуро и сегодняшний свой первый твит. А Николас Мадуро, он как Дональд Трамп, очень любит утро начинать с твит, общаясь так с НАТО. Он вообще пытается подражать Уго Чавесу, хотя пороха ему не хватает. Он тоже ведет многочасовые лично телешоу, отвечает на вопросы телезрителей, при все это в прямом эфире, при этом он там поет, пляшет, бьет в бубен. Все это выглядит, конечно, очень занимательно, особенно когда язык знаешь, что это смотришь, ну, как вот такую прям смесь мыльной оперы с передачей «Алло, мы ищем таланты». Вот, он опять это все сегодня, да и вчера, в общем, тоже, что называется, простым языком замутил. пошутил, и первым делом он поблагодарил Москву, Кремль, лично Владимира Путина за поддержку в столь сложные минуты для Венесуэлы, и опять упомянул и происки буржуазии внутренней, и предателей, и проклятых американцев, и вот обозначил вновь все те вот эти вот философемы, тезисы вот эти, отлитые в граните, вот эти постулаты, о которых, в общем, 20 лет в Венесуэле говорят, с 98 года, ведь правильно упомянули в начале нашей программы, когда Чавес пришел к власти, вся этот вот, так сказать, цирк Шапито в Венесуэле продолжается. Ну, я говорю об этом с горькой иронией, потому что из Венесуэлы убежало же 3 миллиона человек за последние только 2 года. Пешком убежали, то есть через реку там переплывали, через джунгли, через горы шли в соседнюю Колумбию и Бразилию. Естественно, убежали самые активные, самые лучшие, самые предприимчивые, самые обеспеченные и талантливые. Остались, в общем, те, кто либо не могут убежать, им остается только бить в кастрюли на улицах Каракаса и других венесуэльских городов. Есть такой латиноамериканский термин, его все знают, называется «кассеролазо». Кассероль по-испански, кастрюля. Вот выходят домохозяйки с колотушками и бьют в пустую посуду, что символизирует, что есть им и их детям нечего. А есть и, как я уже упомянул, огромное количество сторонников Мадуро. Почему они ему до сих пор верны, несмотря на вот этот голод, нищету и вот эту вот катастрофу социально-политическую, экономическую в Венесуэле, это отдельный разговор.
Виталь, а зараз про Беларусь, про белорусскую официальную позицию. ЕЕ, белорусский МЗС сформулировал, я бы сказал, с надзвычайным дипломатичным мастацтвом, как сказать, ничего не сказавши. Я процитую. «Мы с супереживанием отсочиваем ситуацию в Венесуэле. Личим, что все проблемные пытания повинны вырашаться самим венесуэльским громадством и выключно шляхом мирного диалогу в межах правового поля и Конституции». Ну, это вельми адрозно от позиции Москвы. Вот Александр уже сказал, что Путин позвонил, Мадуру подтримал и на взрыв уровне МЗС так само позиция, что вот есть легитимный президент, а по тексте, так бы мовить, а есть некие бунтовщики, мятежники их и так далее. А Минск, ну вот я процитовал, так сказать, ни нашим, ни вашим. На ваш погляд, это реха интеграционной войны, якая протягивается, и это уже линия такая, ну, опошних нескольких годов, коли Минск, вот, як бы, принамсе демонструя свою реакцию, не такую, як Москва.
Я думаю, тут все-таки першасное не імкненне неяк на чарговым этапе па чарговай тэме кіравацца з Москвой, а тут все-таки в сутнасці лежаць беларуска-венесуэльскія адносіны. Вот іх не стан на цяперашні момант менавіта такі, як это выглядае в заяве МЗС. То бок мы памятаем, як некалькі гадоў назад быў візіт прэзідэнта Мадуры ў Беларусь, паколькі ён быў загадзя запланаваны, і ўжо без тых фанфараў беларуска-венесуэльскае супрацоўніцтва развівалася, як было пры Чавесе, паколькі якраз пасля смерти Чавеса так атрымалася, что в Венесуэле пошли, ну, скажем, экономичные проблемы, снижение товарозвороту белорусско-венесуэльских отношений, снижение всех белорусских проектов и так далее. И вот в этом визите мы памятаем комментарии и фотографии довольно холодных, так сказать, отношений Мадуры и Лукашенко. Видовочно, что они были незадовольны, принамсі белорусский бок, это просочивалось в прессе, я зараз это погортал, эти материалы. Был вельми незадоволены тем, что фактически Венесуэла на тот момент сказала, что не может вернуть долги, а долги Венесуэлы по разных подликах каля 500 миллионов долларов на сегодняшний момент. Так что в Беларуси уже нема ниякой, ну скажем, нерациональной, ни навод некой идейной причины подтримливать менавито теперешнего президента. Ну а потом есть и некая практичность в этой позиции, рациональность. Ну, а коли раптом все-таки переможет оппозиция, то официальный Минск скажет, ну вот, бачите, мы же не подтримливали Мадуру, и наладились нормальные отношения с новыми владами. Ну, а коли переможе Мадура, то, по-перше, ну, знов-таки, никаких уже таких нормальных экономичных отношений нема, а по-другому, можно сказать официальному Венесуэле, официальному Каракасу Мадуре, что, ну, мы ж дали такое нормальное, как и в узважене заяву таку, що ми, мовляв, за перемогу демократії, якраз мали на увазі перемогу вас. Тобто, це нормальна вельми позиція і обґрунтована теперішнім станом білорусько-венесуельських відносин позиція білоруського боку.
Ми бачимо дві полярні позиції. Дональд Трамп немедленно признав Хуана Гуайдо временним і легітимним президентом Венесуели. Владимир Путін немедленно позвонив Николасу Мадуру і сказав: «Ну що ти, брат мой, конечно же, ти у нас президент, ти мой друг, о чем идет речь». А Европа ведь ничего не сказала до сих пор. Евросоюз, они так полуофициально чуть-чуть, ну, вроде поддерживают Гуайдо, поругивают Мадуру, но официального твердого такого заявления, что мы того признаем, а этого не признаем, не было. Они призывают соблюдать Конституцию, избегать насилия и выражают глубокую озабоченность. Мне кажется, что Александр Лукашенко, как опытный политик, который хочет с каждым днем все больше и больше нравиться и Европе тоже, и вести себя, соответственно, посмотрел на все на это и принял логічне рішення.
Александр, зараз у мене питання, може, більш широке до вашого латиноамериканського досвіду. Ви там бували у різних країнах, в тому ліку і в Венесуелі. Ось, звичайно, люди, коли оцінюють подію в далеких країнах, ну і зараз ми це бачимо по обміркуванню у Фейсбуку, проєцирують на іншу країну досвід, ну, ці своєї країни, ці тих країн, які є побач. Тобто порівновують, от там у Росії люди кажуть, а от би у нас таке, там нехто каже, от це Майдан, от це якби латиноамериканський Майдан, це така, ну, якби Україна, тільки далеко, по той берег Атлантики. Але от, а ці це так? Ці все ж таки, якби це вогулі не Україна, це вогулі не Європа, це некий світ, от ви вже некоторі деталі розповіли, повели політичні конструкції, а от, що називається, по житті.
Тут є несколько важных деталей. Ну, Україну отчасти напоминает силой политического накала, пассионарностью и еще тем, что вот эта огромная масса венесуэльцев вышла сейчас на улицы протестовать и фактически, как некоторые думают, там, свергать совсем режим вот этот левосоциалистический, популистский, чавистский, боливарианский, да, свергать Мадуро. Не потому, что они придерживаются каких-то иных политических взглядов, не потому, что они твердо могут сформулировать свою какую-то идеологическую позицию. Они хотят, простите за грубое слово, жрать. И еще помыться, потому что дефицит мыла и гигиенических разных товаров в Венесуэле, он еще страшнее, чем дефицит пищевых продуктов. Когда людей совершенно разных взглядов, а оппозиция в Венесуэле очень раздроблена, она называется, провальное, на мой взгляд, название, «Круглый стол демократического единства». Знаете, такое что-то очень вялое, пыльное, и вот графин с мухами в стакане. Это как учредительное собрание, которое большевики в 18 году разобрали. Вот они никак не могли объединиться. Почему? Да потому что там внутри этой оппозиции есть и настоящие левые партии, там, и придерживающиеся, ну, таких позиций, как бы сказать, входящие в социнтерн, а есть и откровенно правые, даже прям совсем ультраправые. И вот когда они все объединились, это означает одно, что нет никакой возможности терпеть уже вот эту власть. Вот поэтому отчасти это Майдан. Отличие. Почему Мадуро до сих пор держится? Я уже упоминал. И почему все равно огромное количество людей там выходит на улицы, крича, что он вор, предатель, и вообще скинуть его, повесить? Венесуэла расколота примерно 50 на 50. Вот отличие от России, допустим, или от Украины, там 50% активных людей ненавидят власть, а 50, ну, может быть, 60 и 40, ее по-прежнему поддерживают, причем поддерживают как по убеждениям, так и потому, что эта власть им довольно-таки хорошую жизнь дает. Вот такого процентного, примерно равного соотношения, конечно, на постсоветских просторах я не наблюдаю. Ну и третье. Латиноамериканская политическая такая, общественно-уличная жизнь, она всегда была, ну, на взгляд наш такой северный несколько, ну, немножко карнавальный, да, выглядела вот чрезмерно такой преувеличенный, экспрессивный. Но для них это совершенно естественная вещь. И вот эти ярчайшие выступления с трибун с разрыванием на груди у себя рубахи, вот этот звон кастрюль, вот эти там прыжки в толпу, они, вот эти венесуэльские политики, все, от Мадуро, кстати говоря, до лидеров оппозиции, они ведут себя немножко как рок-звезды на таком массовом концерте где-то на стадионе. Но ими это воспринимается совершенно нормально. Кстати говоря, Хуан Гуайдо на всех предыдущих лидеров оппозиции очень не похож. Может быть, поэтому ему удалось объединить всех вокруг себя. Он был такой фигурой, стал которая устроила всех. Мы же помним, было и Энрике Каприлес, и Леопольдо Лопес, но все они были лидерами каких-то оппозиционных партий своих, которые только входили вот в этот огромный вот конгломерат оппозиционный. Но всем они не нравились. Хуан Гуайдо, молодой человек, очень образованный, с великолепным образованием. Ему 35 лет, его неоднократно приглашали и в Великобританию, в США работать. Он инженер, очень хороший промышленный инженер по образованию. Он оставался. Он прекрасный оратор, но который говорит вдумчиво и спокойно. Когда надо, он может завести толпу. Но когда надо, он предлагает простым языком хорошую, умную программу действий, которую все понимают и одобряют. Вот из секрета его успеха.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Что отбывается у Венесуэле? Революция ти початок громадянской войны?» Дискуссию веде Юрий Дракохуст.
Виталь, так крышечку про проекцию уже наадворот, за мяжи на Беларусь. Мы с вами памятаем, что на президентских выборах в 2001 году в Беларуси был вельми популярный лозунг «Учора Милошевич, сёння Лукашенко». Ну, грамадство, принамсі частка грамадства, было под уражением каляровой революции в Сербии, якая отбылася за год до того, в 2000-м. Ну, а потом была Грузия, была Украина, первый Майдан, был Киргизстан, была арабская весна, была изнов Украина, ну, вот летость, литерально, Армения. Але голосы сёння такі-то, а завтра Лукашенко, с кожным разом гучать все тишей. В этом смысле, ці натхніць, ці можа натхніць венесуэльский досвід некага в Беларуси в этом смысле, ці гэта надто далёка, ці чужы досвід на агул перастаў натхняць. Ну, асабліва, калі вынікі тых святаў свабоды атрымліваюцца, скажам так, кантраверсійнымі.
Ну, нават калі не разглядаць менавіта спрэчнасць там ці дыскусійнасць некіх вынікаў тых рэвалюцыяў, то вот можна пагадзіцца якраз з вашым сцверджаннем у форме пытання, што чужы досвід у беларусы наагул перастаў натхняць. Ну, вот мы, напрыклад, дададзім яшчэ, калі, дай Боже, все атрымаецца, ну, я так вот хачу да гэтага ставіцца у тых, хто зараз протэстуе Венесуэле, супраць Мадуры, то ну, будзе яшчэ Венесуэла в этом спісе. Вот Грузія, Украіна, Кіргізстан, Арменія, ну, а цяпер яшчэ Венесуэла. Гэта навряд ці што-небудзь дадаць да аптымізму тых беларусаў, якія збіраюцца ў той ці іншай ступені выступаць супраць Лукашэнкі. Ну, і сярод, скажам, беларускіх аналітыкаў, да беларускіх нават палітыкаў ўжо даўно саспела, ну, скажам, разуменне, што нават самы блізкі досвід Украина, ну, при всей его спрэчности, покольки там подчас другого Майдана были не ахвяры, вот в этом миновито спрэчности, в выниках певная спрэчность, да, но при всем при том, вот чужие досвиды, они як бы уже, ну, не настолько, как яны автоматично, ну, скажем, працавали. Хотя Армения до этого застается достатково привабным, нема ничего такого, вот контроверсийного миновито у армянским досвиды, когда его перелечили, на сегодня, покуль он, ну, ничем себе, скажем так, не сапсовал. Ну, одинное, что Армения не изменила некую геополитическую установку после революции, после прихода Пашиняна. Але, вот, например, наш Павел Северинец, да, им, да его уже, каким максимум будет улучшаться на этих выборах, да его уже, так, после интервью три дня у нас на свободе прищепилось такое, ну, скажем так, как минушка белорусский Пашинян. И он про это сказал, и вот, именно с таким, может быть, на вот клеймом в становчем сенсе, да, с таким девизом, и он избирается максимум идти на эти выборы. Так что досвид бывает и достатково позитивный, но вот сирот перелечных, например, армян. Что тычется менавито вот белорусского, скажем, конкретного выпадку, ну, нема дефицита туалетной паперы в Беларуси. Нема, скажем, пустых полиций товара в Беларуси. То бок конкретный теперешний венесуэльский приклад, где так само многие венесуэльцы, ну, живут там летние, саправды, в нечуваных для европейской краины Беларуси жилевых умовах, летних картонных коробках, такого нема. То бок, сярод тих перелічаных, скажем вами, прикладу, Украина Венесуэла, напевно, самая далекая. И коли кожное громадство, оно мае некие объективные причины для неких революционных перемен, ну, хотя просто для змены улады, коли там верхи не могут, а спели классичные умовы для такой революции, политизации массы, урожай, раскол элитов, часам экономичные проблемы, то вот со всех этих неких основных кропок, ну, миновито конкретный белорусский прикат довольно далекий зараз от конкретного венесуэльского. И тем он, может, и уникальный, что не раз белорусская история опошних 25 годов знов-таки повторяет нам.
Я вот добавлю еще от себя короткий красивый штрих сравнения белорусской ситуации и венесуэльской. Николас Мадуро вчера вечером наградил офицеров, довольно большую группу, участвовавших в понедельник в подавлении в провинции вот этого странного восстания микрогруппы национальных гвардейцев, которые 27 человек захватили там какое-то здание и призвали народ восстать, но быстро были арестованы. Знаете, чем Николас Мадуро наградил? Генералов, полковников, каждому по 3 рулона туалетной бумаги дал. Вы можете представить в прямом телеэфире Александра Григорьевича, выдающего торжественно по рулончику туалетной бумаги, ну там по упаковочке, и еще сверху флакончик шампуня генералам белорусским, а те радуются, как дети.
Ну, Александр Григорьевич мог и Владимиру Путину подаровать 4 мехи бульбы, але сапраўды вот про гэтую тему, вот как раз то, что Виталь сказал про эти скрин из-под телевизора, вы как раз мне, Александр, рассказывали про вот эти километры так званых фавелов, то есть где люди живут у неких хибарках, как той казалось, говна и палок, так сказать, и в этих скринках из-под телевизоров, крадут электричность, ну, это саправды, это вот социальная реальность абсолютно не белорусская, не русская, не украинская, ниякая. А вот цікаво, а гэтыя людзі, вот якія жывуць в этих самых хібарках, а не за каго?
За Мадуро. И за чавистов, безусловно. Потому что иначе они понимают, что, во-первых, умрут с голоду, потому что гораздо проще ходить и митинговать, и, как говорил небезызвестный булгаковский герой Шариков, взять все и поделить. А последние 20 лет именно так и происходит. Они разучились работать, образования у них нет. Они в большинстве случаев неграмотны, но зато очень идеологизированы. Ведь прошло, еще раз повторю, 20 лет. За это время в Венесуэле подрос свой, так сказать, Гитлер-Югенд, молодая гвардия Единой России, хунвибины, называйте как хотите, которые ощутили свою власть. При этом они помнят, что и папа с мамой, и дедушка с бабушкой жили, в общем, может быть, даже еще хуже, с голоду умирали, от отсутствия элементарной медицинской помощи умирали и так далее. А, в общем, особенно при Чавесе, в Венесуэле все это было, и он все это бедным людям предоставлял. Однозначно, вот 100% этот режим назвать каким-то прям вот таким сказочно мерзким нельзя. Это не Северная Корея. Индейцы все, которые живут такой, знаете, я скажу, архаичной жизнью, где-то там в джунглях и в горах, за Мадуро. Почему? Да потому что им ничего не надо, но им надо лодочный мотор и керосин. А чависты им это привозят раз в неделю. Знаете, как в деревню приезжала автолавка? Вот именно так. Моторы для пирог. И больше им ничего не надо. Они приходят на избирательные участки на каждый раз на этих выборах в Венесуэле в набедренной повязке из перышков и с копьем. Ставят крестик, ему дают банку с керосином, он счастливый уходит до следующих выборов. Я это сам наблюдал. При этом, как бы, Венесуэла, я повторю, страна богатая, но крайне дурно управляемая. Помимо там вот колоссальных нефтяных запасов, 300 миллиардов тонн разведанных, это больше, чем на Ближнем Востоке. 95% венесуэльского дохода государственного бюджета, оно от экспорта нефти. Там еще не два в некоторых районах, а 3 урожая в год собирают. Это как надо было эту страну до такого состояния довести. Но, тем не менее, урожай есть, деньги есть, мука, мыло, все это есть. Деньги не имеют никакого значения. Сейчас в Венесуэле каждые 18 дней. Я подсчитал, цены на все базовые товары удваиваются ровно. В два раза, то есть они становятся дороже. Важны сейчас, как при казарменном социализме, пайки и продовольственное распределение. Вот кто ходит в красной рубахе и с флажком, с портретом Мадуро, каждые 3 дня огромную картонную коробочку получает. И это я тоже видел. А кто ходит наоборот, к нему приходят люди вечером из бедняцкого комитета. И знаете, вот как Магендовит нацисты рисовали, да, на дверях евреев, они ему такую листовочку клеят, где написано, что вот это вот антинародный человек, так сказать, предатель тут живет, буржуй, который, вот эта листовка белого цвета такая, она является сигналом для всех хулиганов, мародеров, что этот дом можно потрепать, и полиция-то особо как раз не то, что вас искать не будет, она будет стоять рядом и не вмешиваться. Вот социальная база поддержки Мадуро.
Віталь, ви вже почали казати про те, що, так би мовити, ну, нічого не то, що давіча. Коли Уго Чавес був президентом Венесуели, то відносини Мінську, Каракасу переживали медовий місяць. Взаємний гандель там було скакав навіть під мільярд в год. Лукашенко літав Каракас ледь не так часто, як в Москву. Ну, і Чавес, так би мовити, не відставав. Але у 13-му Чавес помер. Ну, да, йому закатили трьохденну жалобу в Білорусі. Але стосунки пошли резко на спад. И вот наши коллеги подлечили, товаразворот упал 122 разы. Ну, это маль як инфляция, вот то, что Александр расповедал у самой Венесуэле. Ну, и политичные относины, вы так само вот сказали, стали довольно стриманными. Ну, чому, сдается, Мадуро, верный вучень, последовник Чавеса, але вот чому все так, як бы, мовить, стиснулось? Только тому, что там вот такая вот, такое вот житё, как Александр расповедал, те чомусь иншие, может, какие-то иншие моменты?
Я все-таки сильный, переважно все списывать на экономику. Покольки, ну, от того, что там Чавес помер, не ведаю, что изменилось, коли бы он протягивал жить, то бок экономичные проблемы Венесуэлы почались, видать, не от смерти Чавеса, а по вот других причинам, там, то, что и в всех нафтовых краинах это изменение на нафту, а пошние годы, там, ведаем, со 130 до теперешнего уровня, там, 50-60, и коли иншие краины мают еще, по-перше, не власти, по-другому, маючи некі інші сфери економіки, то Венесуэла просто абсолютно була залежна від нафти. І Олександр Лукашенко, коли будував гэтае адносіны з Чавесам, звісно, тут ще наклалася певна ідейна, скажімо так, єдність, во всякому разі, яку Лукашенко, ну, діля Чавеса, так сказати, гіпертрофірував, повелішував, ось, каб сподобатися йому. Але перш за все розлішував менавіта на Венесуэлу як багатую нафтову країну. З гэтым, ну, ехалі беларусы туды будаваць дамы, паехалі беларусы туды прадаваць свае трактары. Тое, што, ну, напрыклад, удаецца з іншымі, скажем, такімі краінамі, дастаткова багатымі, куды можна паспрабаваць сунуць, скажем, беларускія тавары. Але Венесуэла аказалася так, ну, просто фейкавай ставкай, як свой час і Іран. Мы зараз ўжо не памятаем, як там праўладныя палітолагі, ці так званыя незалежныя, нам, Юрія Шевцова, як яны лічылі беларускія адносіны з Іранам не пачатку новай эры там в рэгіёне, вось, якімі высокімі словамі мы все это описывали, як беларусі пачалі там збіраць, напрыклад, тыя ж автомобілі іранскіх команд. Ну і не менш фанфараў, тут якраз больш було якраз в выпадку венесуэльскім. Калі здавалася, што наші ці сотні будаўнікоў, інженераў приедуць в Венесуэлу і будуць там працаваць за венесуэльскія нафтавыя грошы, ось куди можна всунуть білоруські і ресурси, і технології. Це, скажімо, така, ну, вельми вигадна, ну, сфера, то бо вони нам гроші і нафту, ну, нафту так, не вельми там отрималося, а ми їм свої інтелектуальні, так сказати, технічні ресурси. Це якраз відносини неразвитої країни з развитою. Білорусь виступала в цьому сенсі пункту гляження развитої країни, сподівшися на венесуельські гроші. Але от, справді, вже года з 14-го, ідзе поўны спад, калі Венесуэла за свайго фінансавага стану перастала плаціць за ўсе гэтыя беларускія праекты. Мы ведаем, калі пачаліся вот зараз падзеі, то ў Фейсбуку у журналістаў такія мы проста бачым заклікі. Людзі, у каго ёсць кантакты беларусаў, якія жывуць у Венесуэле. Аказалася, амаль ні ў каго няма, бо ўсе яны адтуль ўжо паўцікалі, гэтыя беларусы, гэтыя спецыялісты, гэтыя будаўнікі, тэхнікі. Гэтат Белзамеж будаўнічая організація, яка там будує дами, вона вже десятки мільйонів має Венесуэла перед ними запозиченість. Ну, агульна запозиченість каля 500 мільйонів. Так що тут ніякої перспективи нема, покільки були дві доволі бідні країни, які кожна на другу сподівалася, менавіта, що та більш багата, її поможе. Ну і коли Венесуэла була більш багата, Лукашенко, використовуючи свій, ось, як би, єдність ідейну, підтримку, як от не газ в обмін на поцілуй, а гроші в обмін на антиімперіалістичні поцілунки. А тепер цілі скончилися, ну, відповідно, і антиімперіалістичні поцілунки ослабли, а докладні так само скончились.
На хвалях «Радио Свободы» вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел политичные оглядальники «Свободы» белорусской службы Виталь Цыганков, российской службы Александр Гостев. Вел передачу Юрий Дракохруст.